доктор Тед Хильдебрандт, «История, литература и теология Ветхого Завета», лекция 5. Символ авторского права 2020-го, доктор Тед Хильдебрандт. Это доктор Тед Хильдебрандт на лекции номер 5 в курсе «История, литература и теология Ветхого Завета». Сегодняшняя лекция будет посвящена первой главе Бытия, стихам 1, 1 и 1, 2, а затем обсуждению дней Бытия.
О.
Предварительный просмотр викторины 0-02-29. Пара вещей на следующую неделю. Ребята, вы на следующей неделе будете работать над угадайте, какую книгу? Исход. Думаешь, тебе придется прочитать весь исход? Студент, да. Видите, есть энергия. Он пойдет на все. На самом деле, я сократил расходы в этом году. Когда вы читаете исход, вы видите только избранные главы. Это первые 20 глав, Моисей и Египет, вы должны это прочитать. Но как только вы доберетесь до места, где находится скиния, я сократим часть чтения о скинии, потому что, если быть честным с вами, оно повторяется дважды. Потом все эти подробности о том, как была построена скиния. Мы просто прочитаем отдельные главы из этого. Посмотрите в учебную программу, там будет указано, какие главы. Тогда узнайте истории этих глав, и мы пойдем оттуда. Будет статья «Кровавый жених». Быстро произнесите «чертов жених» несколько раз. У вас возникнут вопросы по этому поводу, когда вы прочитаете это в тексте, и вот об этом есть статья. Я думаю, что есть и стихи на память. Так что это будет обычное задание. Знайте истории. Никакой библейской робы для исхода. Никакой библейской робики, я ее еще не разработал. Я думаю, что могу попытаться разработать его для исхода в этом году, а потом вот ваши транскрипции. Ваши транскрипции от ваших редакторов должны быть отправлены мне по электронной почте сегодня, а затем мы с этим покончим. Так что в основном сосредоточьтесь на исходе. Другое дело, оплата материалов курса, некоторые из вас до сих пор не вернули свои деньги. Я думаю, что завтра последний день, а потом цена пойдет вверх. Пожалуйста, пришлите мне оплату либо сегодня, либо завтра утром, я буду в своем офисе с 9 до 2. Обязательно поднимите его, потому что послезавтра он увеличится вдвое. Я не хочу преследовать вас, ребята, так что позаботьтесь о своих долгах. Б-обзор, вдохновение, канонизация, передача, перевод из 2 часов 30 минут до 4 часов 52 минут. Давайте начнем. Сегодня нам предстоит проработать очень много материала. Мы собираемся начать с Бытия 1, 1 и фактически начать работать с текстом сегодня. До сих пор в этом классе мы говорили о том, что вдохновение на 100% Бог говорит с пророками. Мы говорили о канонизации, о собрании этих книг в Слово Божие. Затем мы поговорили о передаче, то есть переписном копировании. Там были некоторые проблемы. С переводом тоже возникли некоторые проблемы. Итак, вдохновение, канонизация, передача и перевод. Теперь мы подошли к Бытию 1, 1. Итак, сегодня мы начнем с фразы «Вначале сотворил Бог небо и землю». Затем мы обратим внимание на то, что находится во втором стихе, и как Бытие 1, 1 связано с Бытием 1, 2. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Согласна ли Библия с тем, что начало есть? Да. В некоторых культурах земля снова и снова проходит через эти циклы. Библия этого не делает. Есть ли в Библии начало и есть ли конец? Да. Это означает, что все движутся в определенном направлении. Есть начало, есть конец, это означает, что есть направление, цель, смысл и тому подобное. Это не просто повторяется снова и снова, как в фильме «День сурка». Итак, вначале сотворил Бог небо и землю. Итак, какой следующий стих? Вот здесь то и начинается сложная часть. «И была земля безвидна и пуста». Какова связь между этим стихом и словами «вначале сотворил Бог небо и землю»? Какая связь между этим и тем, что земля была безвидна и пуста, и тьма покрыла лицо бездны? Дух Божий носился над водами. И тогда сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. Так какая же связь между бытие 1, 1 и 1, 2? По этому поводу есть три основные позиции. Мы рассмотрим эти три разных подхода к взаимосвязи этих двух стихов и посмотрим, как это повлияет на ситуацию. Каковы три разных взгляда на это и какие точки зрения позволяют предположить, что Земле существует миллиарды лет? Земле миллиарды лет или ей всего десятки тысяч лет? Ведутся большие споры о том, сколько лет Земле. Таким образом, связь между этими стихами позволит некоторым людям высказывать различные варианты. Си, бытие 1, 1 и 1, 2, теория разрыва с 4 часов 53 минут до 6 часов 50 минут. Теперь эта первая точка зрения называется теорией разрыва. Эта теория разрыва, ее придерживались, кто-нибудь когда-нибудь слышал о справочной Библии Скоуфилда из Филадельфии? Есть кто-нибудь из Филадельфии? Справочная Библия Скоуфилда, библейский колледж Филадельфии, ныне называемый Филадельфийским библейским университетом, или что-то в этом роде, придерживались такой точки зрения. Вот как это читается в теории разрыва: вначале Бог сотворил небо и землю. Итак, сначала раздался бам-бам. Бог создал вещи. Вначале сотворил Бог небо и землю. Тогда земля стала тьмой и пустотой, бесформенной и пустой. Когда Бог изначально создавал вещи, делал ли Он их хорошими? Был свет, но затем он стал тьмой, бесформенной и пустой. Теория разрыва предполагает, что именно тогда сатана пал на землю. Сатана — это ангел света, который был сброшен на землю здесь, в быт. 1, 2, вот почему сейчас период тьмы, и именно тогда сатана создал динозавров. Именно здесь вписываются динозавры. Сатана — создатель динозавров, хаоса на земле и тому подобного. Итак, вначале Бог сотворил небо и землю. Затем сатана низвергается на землю. Затем сатана делает свое дело на земле. Затем, что у вас есть после того, как сатана сделает свое дело, Бог говорит: «Да будет свет», и появляется свет. Затем у вас есть 7 дней творения. Но 7 дней творения — это на самом деле 7 дней чего? Отдых. С этой точки зрения, за 7 дней творения Бог реформирует и воссоздает то, что испортил сатана. Это называется теорией разрыва. Вы понимаете, почему это называется теорией разрыва? Потому что Бог творит здесь быт. 1, 1 есть промежуток, куда входит сатана и входит хаос, бесформенный и пустой, быт. 1, 2, и затем здесь Бог снова начинает действовать, быт. 1, 2, 1, 3, да будет свет. Итак, это второй стих, где есть пробел. Ди, анализ теории разрыва с 6 часов 51 минуты до 11 часов 57 минут. Теперь есть причины поддерживать теорию разрыва, и позвольте мне кратко рассмотреть некоторые из них, плюсы и минусы теории разрыва. Еврейское слово «хах», которое является глаголом «быть» или «становиться». Еврейское слово «хая» означает «есть» или «становиться». Оно может означать любое из двух, и поэтому эти люди говорят, что «хая» означает «стал». Так земля стала бесформенной и пустой. Первоначально Бог сделал это хорошим, а затем земля стала «хая» и бесформенной и пустой. Стало темно. Бог изначально сделал его светлым. Он сделал это, и оно стало. Итак, слово «стать» говорит о том, что сатана сошел и извратил то, что изначально создал Бог. Это проясняет вопрос, задумывались ли вы когда-нибудь, когда сатана становился плохим? Кстати, появляется ли сатана в 3 главе книги «Бытия со змеем» и всем остальным? Итак, он находится на земле в 3 главе, когда он действительно испортился. Итак, благодаря этой теории разрыва, это дает сатане место. Они говорят, что земля стала бесформенной и пустой, когда сатана был низвергнут на землю, быт. 1, 2, он был ангелом света, который был сброшен на Землю в этот период времени. В подтверждение этого люди используют пару отрывков, Исаия 14 и Иезекииль 28, они немного рассказывают нам о карьере сатаны. 14 глава Исаия весьма сомнительна, но 28 глава Иезекииля, возможно, лучше подходит для этого. Но чтобы прояснить первоначальную работу сатаны, то ваваху. Это не тофу, это тоху ваваху, а это означает бесформенный и пустой. По сути, бесформенный, и я думаю, что в версии короля Иакова написано «пустота» или что-то в этом роде. Оно бесформенно и пусто. И земля стала безвидна и пуста, тоху ваваху. Люди, придерживающиеся теории разрыва, переходят к Иеремии 4 часа 23 минуты и говорят: «Эй, есть утверждение, которое ваваху, бесформенный и пустой». У Иеремии это слово используется как осуждение греха. Следовательно, это связано с сатаной и осуждением его греха. Это дает бедным динозаврам, которым нужно куда-то пойти, место. Итак, это их вводит. Сатана делает свое дело, он создает динозавров. Часто ли сатана дублирует дела Божьи? Итак, теперь Бог собирается создать что-то, и сатана пытается возиться с созданием вещей. Они большие, у них есть зубы, и они едят людей. Ну, собственно, людей не было, вот и все. Теперь вот некоторые негативные моменты в теории разрыва. Иеремия 4, 23, 4, 26 действительно упоминает тоху. Ваваху безвидный и пустой, но у Иеремии это суд над грехом. Но есть ли в Бытии одно упоминание о грехе? Есть ли какое-либо упоминание о грехе во второй главе книги Бытия? Грех приходит в какой главе Бытия? 3. Со змеей. Так что же эти люди делают в теории разрыва, вчитывают ли они грех обратно в этот контекст? Есть ли какой-либо грех в контексте первой и второй глав? Нет. Итак, это их проекция, берущая это обратно, и вопрос в том, что она кажется вырванной из контекста, потому что в Бытие 1 нет упоминания о грехе. Кажется, что он втягивает в контекст что-то, чего там быть не должно. Сатана ли является целью первой или второй главы Бытия? Действительно ли дело в сатане? Сатана упоминается где-нибудь? Нет. Даже когда он появляется в облике змея, действительно ли он упоминается как сатана или как говорящий змей? Змей. Мы узнаем, что старый змей-дракон из книги Откровения говорит нам, что змей был сатаной. Но с этим нужно работать. Так что дело не в сатане. Они поместили сатану в Бытие 1, 2. Просто это снова кажется вырванным из контекста. Для этого нет контекста. Слово «стал тьмой» следует читать так же, как и все ваши современные переводы «было». Земля была бесформенной и пустой. Земля не стала бесформенной и пустой, земля была. Вначале сотворил Бог небо и землю, и земля была безвидна и пуста. Итак, имеет ли это смысл? Допускает ли теория разрыва существование старой земли? Учитывая теорию разрыва, возможно ли, что сатана возился здесь пару миллиардов лет? Да. Так что это возможно? Теория разрыва допускает существование старой земли. Действительно ли теория разрыва дает место динозаврам? Да, это так. Итак, эта теория возникла в 1950-х или 1960-х годах и была изложена в Библии Шафилда. Мой отец придерживался этой теории. И Бытие 1, 1 и 1, 2, теория зависимых предложений с 11 часов 58 минут до 13 часов 59 минут. А вот еще один способ взглянуть на взаимосвязь между Бытие 1, 1 и Бытие 1, 2. Посмотрите, как переведено Бытие в некоторых ваших переводах. Я думаю, что старый RSV переводит это так: Бытие 1, 1. Как в вашем понимании начинается Бытие 1, 1? Вначале сотворил Бог небо и землю, верно? Вот как некоторые люди RSV переводят этот первый стих: когда Бог начал творить, земля была безвидна и пуста, и тьма была над бездной. Это меняет смысл. Когда Бог начал творить, земля была безвидна и пуста. Это другое. Что предполагает этот стих? Земля уже была здесь, и Бог сошел только для того, чтобы придать форму небесам и земле. Кстати, отличается ли это от того, как вы обычно это читаете? Вначале сотворил Бог небо и землю. Это представление называется представлением предложения зависимости. Там говорится, что первый стих зависит от второго стиха. Когда Бог начал творить, земля была безвидна и пуста. Земля уже была здесь, когда Он начал творить. Об этом говорит Библия. Земля просто существовала, и Бог придал ей форму. Итак, вот точка зрения, когда Бог начал творить землю, она была без формы, и Бог сказал: «Да будет свет». Итак, это предполагает, что же предшествует Богу. Земля уже здесь. Итак, небеса и земля вечны, как и Бог. Бог просто формирует небо и землю. Это точка зрения, которой придерживается эта точка зрения на зависимое предложение. F. Анализ зависимого предложения с 14 часов до 14 часов 44 минут. Итак, если честно, у меня проблемы с этой точкой зрения. Как это меняет смысл текста? Ну, там говорится, что три вещи вечны, а не только Бог. Бог не творит небо и землю, дело не в том, что Бог говорит, и они возникают. Они уже там. Бог просто формирует и формирует их. Итак, эта точка зрения совершенно иная. В чем проблема этой точки зрения? Я думаю, это то, о чем мы здесь говорили. Здесь говорится, что есть три вещи, которые вечны — материя, энергия и Бог. Бог просто работает с материей и энергией. Материя и энергия уже существовали, а Бог лишь формирует их. Я думаю, что это проблема. Я не думаю, что Библия говорит об этом. Но это то, что сказал Ресви. G. Бытие 1, 1 и 1, 2. Независимый взгляд на пункты с 14 часов 45 минут до 20 часов 25 минут. Теперь вот представление независимого предложения. У нас была теория разрыва, между первой и второй главами бытия существует разрыв, в котором замешан сатана. В представлении зависимого предложения говорилось, что земля уже существовала, и Бог просто придал ей форму. Оно было бесформенным и пустым, и Бог просто сформировал и наполнил его. Представление независимого предложения выглядит следующим образом. Есть первоначальное творение. Вначале сотворил Бог небо и землю. Бам-бам, Бог создает небо и землю. Это что-то вроде краткого заголовка, это краткое независимое предложение, резюмирующее начальный акт создания. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это независимое предложение стоит отдельно. Второй стих представляет собой отрицательную косвенную оговорку. Там говорится, что когда Бог сотворил небо и землю, какими они были изначально? Оно было бесформенным и пустым. Когда Бог первоначально создал его, сделал ли он его бесформенным и пустым, и тьма была над бездной, и Дух Божий носился над водами? Итак, когда Бог создал землю, сделал ли он ее идеальной? Или он вдруг просто бац, и все было там? Все животные были там. Неужели он просто бацнул, и все было там? Потратил ли он время, чтобы сформировать и заполнить его? Поэтому, когда он изначально сделал это, оно было бесформенным и пустым. Затем, в течение 7 дней творения, он придаст ему форму и наполнит его. Итак, это негатив, заметьте, это негатив. Первоначально он создал небо и землю, но они были бесформенными и пустыми. Как он реагирует на бесформенность и пустоту? Он формирует его и наполняет его. Затем главное предложение звучит так: «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет» в Бытие 1, 3. Итак, у вас есть главное предложение. Так что это своего рода поток. Вы говорите: «Хильдебранд, ты придерживаешься этой точки зрения, почему ты предпочитаешь эту точку зрения другим?» Ну, будут ли писатели писать в определенном стиле? Есть ли у вас определенный литературный стиль? Если бы я прочитал, вероятно, 10 или 20-страничный документ, который вы написали, и вы дали бы мне еще один, смогу ли я сказать, написано ли это вами или не вами? Да, я думаю, что могу сказать за многих людей. Некоторые нет, но я могу сказать за многих людей. Люди пишут определенным стилем. Моисей тогда является классическим примером того, как это работает. Вначале Бог сотворил небо и землю, земля была бесформенной и пустой, а затем «да будет свет» и «есть свет». Итак, это независимое предложение, отрицательное косвенное предложение, а затем главное предложение. Это своего рода структура. Независимый вид предложения, как пишет Моисей. Откуда мне знать, как пишет Моисей? Я не знаю, но у меня есть книга Бытия, которая утверждает, что была написана Моисеем, поэтому я смотрю следующую главу. Угадайте, что я найду в следующей главе. Начиная со стиха 4, во второй главе, вы получаете «вот описание неба и земли при сотворении их». Это что-то вроде краткого изложения, это описание неба и земли в момент их сотворения. Тогда о чем говорится в следующем стихе? Там сказано, когда Господь сотворил землю и небо, не было никакого кустарника на поле, который еще появился на земле, не было растения на поле, и Бог не посылал дождя. Неужели все эти негативные вещи Бог еще не совершил? Ни кустов, ни растений, ни дождя. Итак, вы получаете это отрицательное косвенное положение, в котором говорится, что нет ни растений, ни кустарников, ни дождя. Он говорит вам обо всех этих негативных вещах, которых нет. Затем вы попадаете в главное предложение. Основное предложение находится в главе 2, стихе 7, «Господь Бог образовал человека из праха земного». Чем первая глава отличается от второй? В первой главе работает ли Бог с небом и разделением вод вверху и внизу? Речь идет о мире, речь идет о Вселенной. Во второй главе основное внимание уделяется людям. Итак, у вас есть контраст между первой главой, о семи днях и сотворении Вселенной, и второй главой. Во второй главе он говорит, «Сейчас я собираюсь сосредоточиться на Адаме и Еве, и поэтому развивает это более подробно». Он упомянул Адама и Еву в первой главе, но теперь он более подробно рассказывает о том, как он сформировал и на самом деле сформировал Адама и как он сформировал Еву. Итак, это независимое предложение, отрицательное косвенное предложение и последовательность главного предложения – это точно та же самая структура, которую он использовал в первой главе. Да. Я предполагаю, что структура второй главы поможет нам понять, как следует понимать первую главу. Имеет ли это смысл? Я пытаюсь использовать Моисея, чтобы понять Моисея. В любом случае, я пытаюсь использовать именно эту методологию, и думаю, что здесь она работает очень хорошо. Кстати, я должен сказать о теории разрыва, что никто больше не придерживается теории разрыва. Кстати, мой отец умер, я не говорю это в шутку, но также и большинство людей, которые придерживались теории разрыва. Оно дискредитировано. Был парень по имени Уэстон Филдс, мой друг, который написал 200-страничную книгу, которая разрушила теорию разрыва. Уэстон, по сути, положил этому конец. Никто больше этого не держит. А еще грамматика не соответствует грамматике иврита. Это противоречит литературной структуре, которую использует Моисей, и, кстати, не помогает нам с сатаной. Сатаны нет в Бытие 1 и 2. Следуйте литературным образцам. H. Тексты о сотворении вне бытия. Псалом 19 с 20 часов 26 минут до 21 часа 55 минут. Итак, является ли творение доводом в пользу существования Бога? Помимо Бытия 1, в Библии есть несколько прекрасных отрывков, в которых говорится о творении. Я собираюсь показать вам несколько из них. Одной из них является 19 глава книги Псалмов. В 19 главе Псалма говорится примерно так: «Небеса возвещают славу Божию. Твердь показывает дело рук его. День за днем изливают речь, ночь за ночью дают знания». Другими словами, небеса возвещают славу Божию. Если бы вы были похожи на доктора Перри Филлипса, который вчера выступал с докладом о большом взрыве, он астроном, смогли бы вы использовать астрономию, чтобы заглянуть во Вселенную и увидеть дело рук Бога? Провозглашает ли астрономия славу Божию? Другими словами, здесь у вас есть Слово Божье. Это Библия. Это Божье Слово. Можем ли мы сказать что-нибудь о Боге по Его Слову? Да. Это самое откровенное. Бог рассказал нам, какой Он здесь. Можете ли вы тоже посмотреть на дела Божии и рассказать что-нибудь о Нем? У вас есть Божье Слово, оно безупречное и совершенное. У вас есть Его Слово, и через вдохновение оно было дано пророкам, но у вас также есть Божья работа. Итак, Божья работа видна в творении, поэтому вы можете узнать что-то о Боге из творения. Небеса возвещают славу Божию. Итак, Псалом 19 полезен в этом плане с точки зрения видения работы Божьей. А и современность и чудеса с 21 часа 56 минут до 26 часов 28 минут. Итак, современность, еще в моем поколении эти люди в основном говорили, что Вселенная рациональна и естественна, здесь нет места для Бога. Для Бога нет места, потому что все можно объяснить причиной и следствием. Это была закрытая система. Вселенная, закрытая система, объясняемая причинами и следствиями. Чудес не бывает, Бог не может действовать в реальном пространстве и времени. Чудес не бывает. Чудес не может быть. Все происходит по естественным причинам, и поэтому чудес не бывает. Все следуют логическим правилам причины и следствия, причины и следствия, причины и следствия, вплоть до самого начала. В начале нет Бога, там ничего нет. Кстати, в чем проблема? Если произойдет чудо, если Красное море просто расколется и люди перейдут его, то будет ли это естественным явлением? Нет. Потом вы перейдете, и что будет дальше? Ух, он падает, и все египтяне тонут. Вы говорите, хм, это очень повезло. Или вы говорите, нет-нет, вода так не открывается. Я всегда вел уроки, сейчас меня записывают на пленку, но мне все равно нужно это делать. Ребята, когда-нибудь вы собираетесь пойти и устроиться на работу, и очень важно, чтобы вы овладели определенными навыками, позволяющими справляться с реальной жизнью, помимо учебы. Итак, сегодня я хочу научить вас сантехнике. Есть две вещи, которые вам нужно знать, и тогда вы сможете стать водопроводчиком. Есть две вещи, которые вам нужно знать. Вода течет вниз, а день зарплаты в пятницу. Понятно. Вода течет вниз, а день зарплаты в пятницу. Мы теперь все Джо-сантехники. Итак, вы можете пойти и сказать, добавьте свое резюме, я сантехник. В любом случае, я шучу, но не совсем. Я пытаюсь сказать здесь, что вода разделяется стеной с одной стороны и стеной с другой, а люди идут посередине. Вы знаете, о чем я говорю, вода течет вниз. Это не работает. Так что это чудо. Это чудо. Бог делает такие вещи. Это неестественно. Итак, модернисты 19 и 20 веков говорили, что любые чудеса в Библии — это просто легенды. Никаких чудес исторически не происходило. Кто-то их выдумал, они просто легенды. Это была современность. Ребята, вы живете в так называемом постмодерне. В постмодернизме они проявляются по-другому, поскольку у каждого своя история. Вопрос: ваше поколение верит в чудеса? Ваше поколение верит в впечатляющие вещи, вы видите это постоянно. Итак, вы видели вещи, которые просто невероятны. Чудеса совершенно не беспокоят это поколение. У каждого своя история, но история Бога для большинства не имеет значения. Бог не является частью моей истории, так что можешь его игнорировать. Но ваше поколение не обязательно борется с чудом. Ваше поколение может воспринимать чудеса как нечто пустяковое. Кстати, это сделка. Когда Бог совершает чудо, это большое событие. В любом случае, постмодерн более фрагментирован. В современности все было логично, взаимосвязано, замкнутая вселенная работала как часы. Ваше поколение, видите ли, ничего не работает. Верно. А верно, вы думаете, что я говорю о правительстве, вы правы. В любом случае, вы видите, как много всего, как бы сказать, позвольте мне даже коснуться семей. Мы только что были на свадьбе моей дочери. На выходных, посвященных Дню труда, я поехал в Огайо, чтобы отпраздновать это событие со своей семьей. Все дети были там, на самом деле это было одно из лучших времен в моей жизни. Я никогда этого не забуду. Она вышла замуж. Вопрос: жизнь хаотична. Жизнь хаотична. Да, это действительно хаотично. Знаешь, ты пересекаешься с семьями, которые все распались. Я гарантирую, что большинство из вас видели, как в семьях сокращается количество разводов, измены и тому подобное. Жизнь часто переворачивается с ног на голову. Я хочу сказать, что таков мир сегодня. Весь этот старый порядок современности, все логически связанное уступает место теперь всему перевернутому. Все фрагментировано. Ничто не имеет смысла, все развалилось. Вам просто нужно схватить его, где сможете. Джоулей. Моисей и его источники по бытию с 26 часов 29 минут до 28 часов 18 минут. Откуда Моисей взял свой материал? Когда я был моложе, я думал, что Бог, возможно, просто сошел и вложил это в него. Может быть, он вставил себе в затылок чип, это была матрица. Мы действительно не можем этого сделать. В любом случае, просто вставил ему чип в затылок и загрузил информацию в его мозг, и я подумал, что вот что произошло. Моисей записывает это. Бог говорит: «Берахшет бара Элохим», и Моисей говорит: «Хорошо, помедленнее, Боже, у меня на компьютере медленная клавиатура». Он печатает и записывает. Бог вбил это в его мозг, и Бог проговорил к нему словами, а Моисей записал это. Кстати, к некоторым пророкам Бог приходил и говорил с ними, и они тут же записывали это. Иеремия сделал это Иер 36. Он не только сделал это однажды, Иеремия записывает это, и Бог говорит: «Хорошо, Иеремия, запиши это». Прежде всего он говорит: «Иеремия, возьми писца, и я скажу тебе, тогда ты сможешь указать писцу, что записать». Иеремия говорит: «Так говорит Господь», он идет к писцу, и писец записывает. Он отдает его королю. Что делает король? Царь берет слово Божие от писца, прямо от Бога, он буквально разрывает его на клочки и сжигает все. Эта святая корова, слово Божье просто превратилось в дым, верно? Что говорит Бог? Иеремия, вернись сюда. По сути, он получает писца и делает это снова. На этот раз это в лице короля. Вопрос: ты сжигаешь слово Божие, что с тобой происходит? Плохие вещи. Это не очень хорошая идея. Иеремия сделал это, и это есть в Библии, ты не хочешь быть тем королем. Так или иначе, король пытался его уничтожить. Продиктовал ли Иеремия этот текст дважды? Он продиктовал его дважды, и писец дважды записал его. В любом случае, иногда Бог говорит прямо. Я пытаюсь сказать, что иногда Бог спускается, иногда Он говорит, а иногда это слышно. Иногда Его не слышно. Некоторые ребята действительно это слышали. Иногда это было у них в голове. К Энумаэлиш и эпос о Гильгамеше с 28 часов 19 минут до 30 часов 49 минут. Что ты с этим делаешь? Что вы делаете с Энумой? Элиш. Это вавилонский рассказ о сотворении мира. Что вы делаете с учетной записью создания Бабланирн? Кстати, вы когда-нибудь слышали об этом парне, Гильгамеше? Позвольте мне сначала нарисовать Гильгамеша, потому что он, вероятно, вам более знаком, ребята. Но Гильгамеш, разве он раньше Моисея? За много сотен лет до Моисея. Мог ли он скопировать у Моисея? Нет, он за сотни лет до Моисея. У Гильгамеша есть Утнапиштим, Для краткости мы будем называть его Утнап. Утнап уходит, и перед ним предстают боги, и ему велят построить лодку. Итак, Утнапиштим строит свою лодку, и по пути все эти животные подходят к лодке. Эти животные, плюс его семья и еще куча других людей, они посадили его в лодку. Он какое-то время находится на лодке, приходит наводнение, поднимает лодку, топит людей. Кстати, в эпосе о Гильгамеше, почему люди были затоплены, уничтожены? Да, они были слишком громкими. Видишь, ты занимаешься рэпом, понимаешь, что с тобой может случиться. Все в порядке. Это было слишком громко, никакого хэви-металла. Боги были просто расстроены тем, что человечество производит слишком много шума, поэтому они топят их. Поэтому они их затопляют. Но, кстати, когда они в лодке, когда наводнение спадает, как Утнап выходит из лодки? Он посылает птиц. Да. Он выпускает птиц. Итак, у вас есть парень, он строит лодку, садит на нее свою семью и животных, лодка поднимается, лодка опускается. Он выпускает птиц, а затем выходит. Звучит довольно знакомо. Знал ли Моисей историю о Гильгамеше? Интересный. Знал ли Моисей историю Энумы? Элиш, учетная запись создания, пришедшая из Вавилона. Опять же, это было до времен Моисея. У вас есть божественный дух и первобытный хаос. Свет исходит от богов, множественное число. Создан небосвод, создана суша, созданы светила, и заметьте, человек создан последним. Потом, после этого, боги отдыхали. Звучит знакомо с точки зрения базовой структуры. Возможно ли, что Моисей скопировал это и просто забыл поместить в небольшую сноску эпос о Гильгамеше и Энума? Элиш. Есть ли там сходство? Да это так. Эль, анализ Гильгамеша и Энумы Элиш с 30 часов 50 минут до 31 часа 35 минут. Кто-то здесь провел какое-то древнее исследование Ближнего Востока, и вы говорите, Хильдебранд, ты их обманул, потому что не сказал им настоящей правды. Вы выбрали похожий контент и удалили все несходное. Вы знаете, как боги создали древний мир. По сути, у богов была война, и они взяли одного из богов, разрезали его пополам и сделали из одной части тела землю, а из другой части — небо. Это немного отличается от Библии. Да. Все, что я говорю, это то, что я как бы доил это в одном направлении. Эти истории совсем другие, когда вы их на самом деле читаете. Энума подчеркивание Элиш пытается продвинуть Мардука как бога Вавилона. Однако есть ли сходство? Да. Объяснение сходства и устное повествование с 31 часа 36 минут до 41 часа 43 минут. Меня это удивляет. И ответ нет. Мы еще не говорили об этом, и это действительно важно. Я не собираюсь развивать это, я собираюсь проделать ужасную работу над этим. Вам нужно пройти курс Боргмана или кого-нибудь, кто разовьет это более глубоко. Первоначально, когда люди были очень старыми до того, как Моисей в 2000 году до нашей эры написал много стихов, многие ли легенды передавались устно? Отличается ли устная передача от письменной? Ной выходит из лодки. Сим, Хам и Афет выходят из лодки, они его дети. Они были в лодке с Ноем. Как вы думаете, Сим, Хам и Афет когда-нибудь рассказывали своим детям о дедушке Ное и о том, что случилось со всеми этими животными? Да. Так Сим, Хам и Афет рассказывают своим детям. Теперь, кстати, смогут ли их дети пойти и поговорить с дедушкой Ноем и сказать: «Эй, дедушка Ной, папа сказал это». Неужели это действительно так произошло? Сможет ли дедушка Ной их исправить? Ладно. А дедушка тебя когда-нибудь поправлял? В любом случае, что произойдет? Вероятно, через 3 или 4 поколения эта история переместится. Будут ли различия в истории? Что является одной из прекрасных вещей и одной из проблем устной традиции? Когда дело доходит до устной речи, меняется ли это от поколения к поколению? Позвольте мне быть более конкретным. Мой сын возвращается из Афганистана. Он рассказывает устные истории. У него просто не было времени их записать, потому что в него стреляли каждый божий день, когда он выходил на улицу. Поэтому он не нашел времени записать это. Итак, это устные традиции. Теперь он им рассказывает, у него есть брат Зак и пара сестер. Мы сидим за столом, и он замечательный рассказчик. Итак, он рассказывает историю, и внезапно все начинают смеяться до упаду. Дети уходят. Теперь Эллиот обращается к старику, ко мне, и его замечательной матери с вопросом, рассказывает ли он нам ту же историю, только рассказывает ее во второй раз, и его родители почти в слезах. Вопрос, была ли та же самая история? Да, это была та же история. Вопрос, он упустил какие-то детали? Да, он сделал. Когда дети ушли, он уронил на нас какие-то вещи, которые просто сразили меня наповал. Вопрос, была ли та же самая история? Да, это была та же самая история, предназначенная для другой аудитории. Можете ли вы рассказать другую историю, вы знаете, кто в этом хорош? Здесь доктор Грэм Бёрд. Вы когда-нибудь слышали, как он играет на пианино? Вы должны взять его, когда придете на его курс, и сказать, «Эй, Хильдебранд говорит, что на этом уроке тебе нужно играть на пианино». Он играет джаз. Итак, он будет играть одну и ту же песню, но играет ли он когда-нибудь одну и ту же песню одинаково? Нет. Он занимается джазом. Итак, в зависимости от того, кто вы, рассказываете ли вы историю по-разному тому, кому от 12 до 14 лет, и тому, кому от 54 до 60. Вы рассказываете эту историю по-другому. Когда доктор Берт играет на пианино, он играет в одном направлении, а затем играет ту же самую песню, и вы слышите, что это та же самая песня, но отличается ли она? Это джаз. Итак, я хочу сказать, что в устной традиции люди рассказывают историю. Другими словами, вы никогда не рассказываете историю одинаково. Ной рассказывает это своим детям, ну, Ной не рассказывал это своим детям, его дети были там, но его дети передают эту историю. Ожидаете ли вы, что история тогда будет представлена в различных формах? Я думаю, что эпос о Гильгамеше напоминает о Наевом потопе. Только это было передано устно, так что здесь у вас есть Моисей, Бог сходит и говорит, Моисей. Позвольте мне рассказать вам, что произошло на самом деле. Теперь вы получили это от Бога, который пришел и сказал, «Эй, вот что произошло на самом деле». Кстати, были ли у других людей, передавших эту историю, ее оболочка? Да, они сделали. Но они, как бы это сказать, так Бог рассказывает Моисею, что произошло. Поэтому я не удивлен, что в других культурах есть отголоски истории потопа. Я не удивлен. Бог затопил их. Я ожидаю, что другие культуры запомнят это и передадут это. Теперь я предполагаю, что они не знали Иегову, и что побудило их выдумать то, что происходит. Знаете, это Баал затопил Ашеру, в чем здесь дело? Боги сражались или что? Тогда это имеет для вас смысл. Я ожидаю, что некоторые истории будут похожими, и тогда Бог даст Моисею откровение от Бога. Вот как мы объясняем бытие, так мы объясняем сходство, и точно так же мы объясняем различия. А, кстати, устная традиция красива. Да. В некоторых культурах заучивают, если вернуться к Гомеру, Илиаде и Одиссее. Некоторые жители Хорватии запомнили наизусть 1200 строк стихов и исполняют их. Каждый раз, когда они это исполняют, некоторые из вас занимаются театром. Когда вы играете в театре, вы когда-нибудь играли в театре один вечер, два вечера или три вечера? Вопрос, каждую ночь по-разному. Да. Это одна и та же пьеса, но каждый вечер она разная. В каждом устном рассказе будет что-то свое. У вас был вопрос. Ученик, да. Итак, произошло наводнение, и все было разрушено, и после этого все истории будут одинаковыми. Да. Верно, поэтому, когда Ной рассказывает эту историю своим детям, они ее видели. История та же самая. Теперь пришли его дети, и я хочу сказать, что они, наверное, перезвонили дедушке. Так что история, вероятно, довольно близка. Теперь у них появились дети, дедушка умирает, и родители умирают. Теперь некому проверить эту историю. Так что, если бы я сказал кому-то здесь что-то сказать, а вы передали бы это устно, то к тому времени, как оно пройдет через класс, это бы сильно отличалось от того, что я сказал изначально. Итак, вы знаете, что я говорю. В устной форме истории меняются. Кстати, то, что я вам говорю, это факт. Мы знаем это. Мы можем сравнивать другие культуры, хорватские культуры, устные вещи были проверены, и вы должны это просто знать. Если бы я начал что-то здесь и сказал им три предложения, и всем пришлось бы повторять эти предложения, к тому времени, как оно дойдет до вас, оно было бы таким же или другим. Было бы по-другому. Студент, я спрашиваю, сколько времени прошло между Ноем и Моисеем? Мы говорим о тысячах лет. Я имею в виду Иерихон, Иисус Навин соответствует битве при Иерихоне. В Иерихоне там огромная башня. Это от 8000 года до Н.Э. Это значит, что Ной должен был прийти раньше этого, тогда у вас есть 8000 года до Н.Э. до 1400 года до Н.Э. Итак, у вас есть по крайней мере 7000 лет до Н.Э. Истории могут сильно измениться за 7000 лет. Эпоса Гильгамеша, скажем, 2000 года до Н.Э. Итак, у нас есть по крайней мере 5-7 тысяч лет, о которых нужно рассказать. Я предполагаю, что это было намного дольше. Но я могу доказать, короче этого быть не может, потому что нужно учитывать башни там, в городе Дамаске, есть разные места, которые мы знаем. Итак, вы знаете, о чем я говорю, ты должен дать мне по крайней мере 1000 лет. Студент, примерно сколько лет, по вашему мнению, должно пройти между Ноем и Моисеем? Нет, я не могу этого сделать. Ну, позвольте мне сказать вам, что теоретически я не могу этого сделать. Позвольте мне вас кое-что предостеречь, ладно? Вы знаете эти генеалогии в 5 и 11 главах Бытия, вы их читали? Нет, не суммируйте их. В генеалогиях есть дыры. Когда там написано то-то и то-то, отец, ладно, позвольте мне просто вспомнить Матфея, первую главу. Иисус Христос, сын Давида, сын Авраама. Прошу прощения. Иисус Христос, сын Давидов, Матфея 1:1. Иисус Христос, сын Давидов. Ну, ребята, вы знаете, что Давид. Назови мне дату. Иисус Христос, сын Давида, это 1000 лет. Иисус Христос, сын Давида, сын Авраама. Авраам что? Студенты, 2000 лет, точка. Итак, вы, ребята, это знаете. Вопрос, был ли Иисус Христос сыном Давида? Видишь, он сказал, нет. Я говорю, да, точка. Знаешь, что значит сын? Сын означает потомок. Сын не обязательно означает прямого потомка. Отец может означать, ну, ребята, вы даже говорите это до сих пор, отец наш Авраам. Ну, он на самом деле не твой отец, не так ли? Но также вы понимаете, о чем я говорю. Вы понимаете, что я говорю. Вернитесь к генеалогиям книги Бытия в 5 и 11 главах, я гарантирую вам, что там есть дыры, и эти парни в любом случае живут 900 лет, и у вас огромные пробелы. Вы не можете просто сложить их. Это невозможно. Есть дыры, поэтому не могу оценить. Все, что я знаю, это то, что Моисею около 1400-1200 лет, а Ною, должно быть, было до 8000 лет, потому что у нас есть башня в Иерихоне. Так вот что, почти 6500 лет. Почти 6500 лет и сколько поколений? Я не знаю. Кстати, это не только Иерихонская башня, вам придется отодвинуть ее еще дальше. Хорошие вопросы, я просто не знаю ответа. Н. Образование Моисея с 41 часа 44 минут до 43 часов 45 минут. Знал ли Моисей о такой литературе, как эпос о Гильгамеше и Энума? Элиш. Ну, вы говорите, что Моисей вырос в пустыне, гоняясь за овцами. Моисей не знал этой литературы, потому что он был евреем. Всю эту литературу он все равно читать не мог, потому что был ивритом. Вопрос, был ли Моисей невежественным? Собственно, где обучался Моисей? В пустыне с овцами. Ученик — Египет. Египет. Его обучали как сына дочери фараона. Обучился бы он мудрости Египта? Были ли египтяне чрезвычайно грамотными и обладателями блестящей культуры? И мы говорим о древнем египтянине, восходящем к Птахотепу, который восходит к 2800 году до нашей эры. Это, по крайней мере, за 1400 лет до Моисея. Существовала ли литература мудрости за 1400 лет до Моисея? Да, был целый старый Египет, был средний Египет. Итак, до Моисея существовала огромная литературная традиция. Знал ли Моисей о легендах Месопотамии? Была ли торговля между Египтом и Месопотамией? Это две большие кошки, они так называют плодородный полумесяц. Постоянно велась торговля туда и обратно. Итак, я предполагаю, что Моисей знал некоторые из этих историй и, возможно, адаптировал их, усвоил, и Бог использовал Моисея, чтобы исправить их. Мог ли Моисей позаимствовать часть книги «Бытия» из каких-то источников, из этих легенд? И ответ – да, мог бы. Неужели все, что говорят язычники, неправильно? Говорят ли язычники иногда что-то правильное? И если они правы, тогда Бог может включить это в Библию. Есть ли язычники, которые говорят в Библии и говорят истину в Библии? Позвольте мне сделать это. Есть ли вообще ослы, которые говорят по Библии и говорят правду? Да. Осел говорит правду в числах 22. А подчеркивание Толедот структура бытия с 43 часов 46 минут до 44 часов 42 минут. Такова структура Толедота в книге бытия. Это, я думаю, интересно, но интересно с литературной точки зрения. Толедот означает, я думаю, это переведено в версии короля Иакова, это поколение. Я думаю, что ваш NIV, если у вас есть Библии, вы можете открыть их, поскольку довольно интересно посмотреть, как ваши Библии делают это. В Бытие 2:4 есть один из этих толедоц, это рассказ. Вот описание неба и земли и дня их сотворения. Таково повествование, и вы обнаружите, что в книге «Бытия» есть 10 толедотов. Итак, «Бытие» разбито на 10 разделов, основываясь на фразе «это повествование». Так Моисей разрушает свою собственную книгу. Вот как Моисей, написав свою книгу, разбивает ее. Это его тип разделителя абзацев. Пи, разделение глав, в Библии добавлено кей. 1200 года Н. С. 44 часов 43 минут до 48 часов 13 минут. Кстати, если вы подойдете к Моисею и спросите, «Моисей, сколько глав в Бытии?» Ребята, вы умнее Моисея. Если бы вы подошли к Моисею и сказали, «Моисей, сколько глав в Бытии?» Знал бы Моисей ответ на этот вопрос? Нет, он не станет. Когда он писал Бытие, глав не было. Он не писал по главам. В вашей Библии есть главы. Вы понимаете, что эти главы были добавлены около 1200 года нашей эры. Кстати, я снова стою здесь. Я говорю тебе правду. Был епископ, я учился у доктора Макрея, ходили слухи, что он знал этого епископа. Но в 1200 году нашей эры Макрей всегда говорил, что он ехал верхом на лошади, и иногда появлялись подразделения на отделение, а иногда они были там, и иногда он понимал это правильно. Некоторые из глав разделены не на том месте. Позвольте мне показать вам пример из вашей Библии из первой и второй глав книги Бытия. Посмотрите, он пропустил разделение на главы. К Кстати, означает ли это, что Библия допустила ошибку, или означает, что епископ в 1200 году нашей эры поместил разделение на главы не в том месте? Теперь позвольте мне доказать это вам. Посмотрите в свою Библию, посмотрите вторую главу Бытия. Глава первая — это что? Семь дней творения. Но проблема в том, есть ли в первой главе Бытия семь дней творения. Где седьмой день? Седьмой день указан в первой главе. Нет. В седьмой день, как сказано, и так были совершены небеса и земля, и к седьмому дню завершил Бог дело, которое делал. Итак, с седьмого дня он отдыхал от всей своей работы. Это во второй главе. Седьмой день находится во второй главе. Следует ли объединить семь дней творения? Да. Кстати, посмотрите на стих 4. А теперь ваша Библия NIV, ваша Библия NRSV и ESV делится на 2, 3 и 2, 4. Есть ли там место? Некоторые из вас качают головами «нет». Во многих ли ваших Библиях там есть место? Там должно быть место. Именно здесь следовало бы поставить деление на главы из-за фразы «вот счет неба и земли». Эту структуру Толедот использует Моисей, чтобы разделить повествование на 10 частей. Вот как разделяет это Моисей. Так что здесь должно быть небольшое разделение. Кстати, есть ли у кого-нибудь из вас такие мини-библии, где текст помещается поверх текста? То есть они не используют пустое пространство, потому что стараются сделать его очень маленьким. Так что некоторые из них, возможно, смешали это вместе не потому, что не знали, что разделение происходит в соотношении 2:4, а просто потому, что они пытались сэкономить место. Итак, на самом деле перейдите от 2:4 к 5:1. Здесь вы увидите разделение на главы в пятой главе. Как все начинается? Это письменное описание рода Адама. Итак, теперь у вас есть родословная Адама, следующая за этим. Перейдите к 6:9, вы можете видеть в моем NIV, что это утверждение само по себе отменяется. Это рассказ о Ное. Итак, после 6:9 вы получаете историю о Ное и его детях. Затем вы переходите к 10:1 и видите то же самое и Т дней, и ТП, это повествование о Симе, Хаме и Афете, а затем переходит к генеалогии Сима, Хама и Афета. Итак, вот рассказ, вот как книга Бытия структурирована с использованием этой фразы. Моисей помещает это 10 раз и таким образом структурирует свою книгу. Вопрос. Структура таблицы Бытия с 48 часов 14 минут до 52 часов 35 минут. Вы заметили, что, читая Бытие, вы получаете немного истории, а затем приводите генеалогию. Вы читаете историю, а затем попадаете в генеалогию. Что вы делаете? Вы пропускаете генеалогию. Вы обращаетесь к истории, а затем пропускаете генеалогию. Мы, американцы, так читаем. Были ли они больше увлечены генеалогиями, чем мы? Так ваши бабушки и дедушки занимаются генеалогией. То есть историей и генеалогией, историей и генеалогией. Посмотрите, как оно колеблется в тексте, то между историей, то генеалогией. Оказывается, кто-то разработал теорию, основанную на этом факте, основываясь на найденных табличках. Прежде всего, на чем тогда писали? В частности, в Месопотамии писали на грязевых табличках, глиняных табличках. Поэтому они взяли ручку или стилус и воткнули ее в грязь, и грязь высохла. Тогда вы можете прочитать это, грязевые таблетки. Рады ли мы, что они использовали грязевые таблетки? В чем проблема с бумагой? Дайте мне бумагу возрастом 500 лет. Что не так с бумагой? Бумаги больше нет. Что происходит, когда бумага влажная? Это ни к чему не приведет, оно пойдет прахом. Назад в прах, из праха я пришел в прах и вернусь. Как обстоят дела с планшетами? Вы складываете скрижали в эти коробки, а затем сжигаете храм над скрижалями. Вы сжигаете его дотла. Что это делает с планшетами? Это их поджигает. Что делают эти таблетки? твердый как камень сейчас. Вопрос, они вечны. Мы их выкопаем 3000 лет спустя и выкопаем табличку. Можем ли мы их прочитать? Да, вам всем следует взять аккадский и угаритский язык, и вы сможете читать таблички. Нет, серьезно, некоторые люди поступают в Пенсильванский университет. Их запирают там в подвале на половину жизни, а после того, как они проведут там половину жизни, им дают докторскую степень. Но в любом случае эти таблетки увольняются. Знаете, как важно для нас, что они писали по грязи. Сейчас у нас есть эти таблички, и мы сможем прочитать их через 3000 лет. В чем проблема с папирусом и всей бумагой? Единственное место, где это можно сделать из бумаги, например, из папируса и тому подобного материала, они писали также и на шкурах животных, единственное место, где это можно будет сделать, это Египет. Почему же он выжил в Египте? Потому что Египет очень-очень-очень что? Сухой. В воздухе нет влажности. Это пустыня Сахара, и вы знаете, ливийцы по ним стреляют, поэтому становится еще суше. Я хочу сказать, что здесь настолько сухо, что Египет – единственное место, где действительно сохранился папирус. Египтяне писали на камнях и вырезали что-нибудь на камнях. Для нас это тоже очень хорошо, потому что камни служат долго. Бог тоже делал кое-что на камнях своим пальцем. Но в любом случае именно так структурированы таблички с этим колебанием истории /генеалогии взад и вперед. Это отражено в Библии, это история, генеалогия, история, колебание генеалогии. Что этот парень заметил на некоторых планшетах, которые он читал, так это то, что конструкция планшета представляла собой переднюю часть планшета, а затем заднюю часть планшета. На лицевой стороне таблички он заметил название, историю, колофон, это была записка писца, в которой говорилось, что эта табличка моя, а на обратной стороне – генеалогия. Итак, генеалогия указана на обороте и в кратком изложении. Когда дело касается нашей Библии, должно быть колебание между историей и генеалогией, передняя часть планшета, задняя часть планшета, передняя часть планшета, задняя часть планшета. Поэтому он говорит следующее, соответствует ли стиль Моисея стилю письма того времени? Вы бы этого ожидали. Это может быть объяснением того, почему в книге «Бытия» происходит обмен историей и генеалогией. Кстати, знаем ли мы это? Нет, это предположение какого-то ученого. Имеет ли это смысл? Для меня это имеет смысл, но я не говорю, что это факт. Я говорю, что это предположение этого парня, которого мы точно не знаем, но, похоже, оно имеет смысл. Да. Ученик, что такое колофон? Колофон — это писцовская записка, скажем, «Я Шафан, главный писец, и это моя табличка» или что-то в этом роде. Или это было написано для Зимрилина, он был королем, и он меня не бил, поэтому я написал для него эту табличку, или что-то в этом роде. Ну, знаете, что-то типа маленькой писцовой заметки. Использовал ли Моисей эту структуру при написании книги «Бытия»? Р. Иврит как ханаанский диалект с 52 часов 36 минут до 53 часов 41 минуты. Использовал ли Моисей литературные образцы своего времени? Использовал ли Моисей язык своего времени? Моисей писал, наверное, на иврите, да. Что такое иврит? Позвольте мне быть откровенным и честным с вами в этом вопросе. Является ли иврит ханаанским диалектом? Еврейский язык — это всего лишь ханаанский диалект. Откуда евреи взяли иврит? Они получили иврит, когда Авраам пришел в землю ханаанскую. Они подобрали это там, это был ханаанский диалект. Он был разработан около 1800 года до н.э. Авраам взял его из ханаанских диалектов, а затем, по сути, он был передан и стал языком иврита, но изначально это ханаанский диалект. Был ли у Авраама месопотамский язык, когда он вернулся из своего дома в Месопотамии? Да. Он попадает в Ханаан и принимает ханаанский диалект, который стал известен как иврит, и он дошел до Моисея. За Бог, общающийся на языке народа, с 53 часов 42 минут до 56 часов 3 минут. Итак, писал ли Моисей на языке народа? Да. Будет ли он писать в стиле народа? Кстати, есть ли определенные стили письма, которые меняются с течением времени? Если бы вы написали письмо и написали электронное письмо, существовали бы два разных стиля написания письма и электронного письма. Когда вы пишете в Facebook, это отличается от того, когда вы пишете электронное письмо. Если вы пользуетесь Твиттером, отличается ли это от того, когда вы пишете по электронной почте? Есть ли у нас сегодня разные стили? Да. Мог ли Моисей использовать другие литературные стили? Да. И я покажу вам, что книга Второзаконие почти полностью повторяет форму Хетского договора. Содержание разное, но форма схожая. Это то, чего мы ожидаем. Моисей использует язык того времени, а также литературные формы того времени. Итак, стиль, мы посмотрим на это. Если Моисей использовал стиль письма своего времени, возможно ли, что он использовал содержание, которого придерживались некоторые люди того времени? Другими словами, например, считали ли люди во времена Моисея, что земля круглая или плоская? Будут ли они считать, что земля плоская? Студент, потому что он выглядит плоским, точка. Да, потому что вы выходите сюда за дверь и видите четырехугольник, знаете, он довольно плоский. Вы оглядываетесь вокруг, и земля кажется довольно плоской. Люди в те времена считали, что земля плоская. Кстати, возможно ли вообще, что Библия может ссылаться на что-то подобное? Кто-нибудь когда-нибудь слышал о четырех углах земли? Об этом говорится в Библии, Исаия 11 часов 12 минут. Четыре угла земли — это значит, что земля плоская, не так ли? Теперь, когда вы говорите «четыре угла земли», означает ли это, что это плоская земля? Кстати, некоторые христиане подумали, что оно плоское из-за этого отрывка из Исаия. Кто-нибудь знает, что имеет в виду Исаия? Говорит ли кто-нибудь здесь и сейчас о четырех углах земли? Если вы сказали, что сегодня у земли четыре угла, значит ли это, что вы думаете, что земля плоская? Студент, нет, точка. Это просто литературный способ обозначения уголков земли, север, юг, восток и запад. Вы не говорите, что земля плоская. Библия не ошибается, просто люди ее неправильно поняли. Семейное прошлое Т. Моисея с 56 часов 4 минут до 58 часов 29 минут. Откуда Моисей взял язык, на котором писал? Когда я пытаюсь предположить, что Авраам и его потомок Иаков усвоили ханаанский язык, когда они были в земле ханаанской, и он был передан Моисею, разве Моисей не обучался у своих родителей? Дочь фараона обучила его египетской мудрости, но обучали ли его сначала собственные родители? Помните, его положили в корзину, а затем бросили в реку Нил. Когда дочь фараона взяла его на руки, она сказала: «Это сын евреев». Думаю, ему, наверное, сделали обрезание, и вот она его подобрала. Затем появляется Мирьям, старшая сестра Моисея, и говорит: «Эй, я еврейка». Поэтому она возвращает Моисея его сестре, старшей сестре, он же младший брат. В этом что-то не так. Твоя старшая сестра когда-нибудь командовала тобой? Так или иначе, старшая сестра забирает Моисея обратно к его родителям. Родители Моисея воспитывают его или, как сказала бы моя жена, вырастили его. Итак, его воспитывали до тех пор, пока ему не исполнилось 12 или 13 лет, пока он не стал подростком. Достигнув подросткового возраста, он отправляется к дочери фараона. Там он обучается всей мудрости Египта. Сможет ли он свободно говорить на иврите? Если вы воспитываетесь в семье до 12 лет или около того, будете ли вы достаточно хорошо знать язык на всю оставшуюся жизнь? Мой зять женился, моя дочь родом из Тайваня. Он рос на Тайване, пока ему не исполнилось 12. Когда дело доходит до английского, может ли он свободно говорить по-английски? Он по-прежнему говорит «овцы» и «олени». Не «олени», а «олени». Он ставит букву «С» в конце всего, чтобы образовать множественное число. Я смеюсь над ним, потому что он так делает. На самом деле, он меня облизал. Он сдал SAT, SAT был на английском языке. Он пропустил 5 баллов на SAT. Парень довольно умный. Он учился в Гарварде, поступил в Массачусетский технологический институт, парень очень умный. Но он по-прежнему говорит «овцы» и по-прежнему говорит «олени», так что мы его за это и поймаем. Но вопрос, знает ли этот парень еще китайский. До 12 лет он рос на Тайване. Он все еще свободно знает китайский. Да. Я хочу сказать, что Моисей знал иврит в детстве. У язычники говорят правду и Божье согласие с 58 часов 30 минут до 59 часов 26 минут. Могут ли ни евреи, ни пророки, язычники сказать что-то истинное? Да. Если Моисей записывает то, что говорят эти язычники, это все равно что-то верно. Это в Библии, значит, это по-прежнему правда. Так что будьте осторожны с некоторыми из этих вещей. Приспособил ли Бог свою истину, чтобы выразить истину способами, которые находились в гармонии с тем, как древний человек видел вещи? Он приспособился к языку. Итак, Бог говорит на иврите и использует современные литературные формы. Насколько он вмещал себя? Неужели Бог сошел и сказал Моисею: «Моисей, ребята, вы думаете, что земля плоская, земля не плоская, она круглая?» Сходил ли когда-нибудь Бог и исправил их? Нет, дело было не в этом. Бог собирался рассказать им об их душах и об искуплении, а не о научных фактах. Так что вам нужно сделать небольшой перерыв в этом деле. Ви. Цели бытия 1 и герменевтики с 59 часов 27 минут до 60 часов 39 минут. Теперь, почему Моисей включил творение? Почему Моисей начал с того, что вначале сотворил Бог небо и землю? Написал ли Моисей одну и двух главы бытия, чтобы бороться с эволюционной теорией? Имел ли Моисей представление об эволюционной теории? Нет. Это в 19 и 20 веке. Итак, Моисей не выступал против эволюционной теории. Моисей понятия не имел, и никто из людей, к которым он обращался, не знал этого. Сейчас я работаю над герменевтикой. Герменевтика, кто-нибудь знает герменевтику? Герменевтика — это изучение того, как интерпретировать Библию. Как вы интерпретируете Библию? Разные люди интерпретируют Библию по-разному. Герменевтика — это то, как вы интерпретируете. Обратите внимание, что я здесь нажимаю. Борьба с эволюционной теорией — это наша проблема в борьбе с эволюционной теорией в наши дни. Знал ли об этом Моисей? Я пытаюсь вернуть вас к первоначальному замыслу оригинального автора. Другими словами, Библия обязательна для меня. Мне. Мы живем в нарциссической культуре, которая говорит «я». Я все время. W. Исходное намерение первоначального автора с 60 часов 40 минут до 61 часа 49 минут. Я пытаюсь вытащить вас из себя и оглянуться на то, как Моисей, как писатель, как он изначально это задумал. Что изначально намеревался сделать Моисей? Каково было первоначальное намерение Моисея? Такова моя герменевтика, попытаться вернуться к первоначальному замыслу первоначальных авторов. Возможно, Моисей написал это как полемику против многобожия. Были ли тогда люди политеистами? Многие боги занимались разными делами. Так что, возможно, это соответствует намерениям Моисея намного лучше, чем эволюция. Да, потому что они боролись с многобожием. Так что это возможно. Он начинает: нет, это не Ваал и Ашера пошли на войну, и Ваал изрезал ее. Был один Бог, и он создал все, и как он это сделал? Он говорил, и все возникло. Таким образом, Моисей, возможно, работает против многобожия. Я думаю, что именно об этом говорит Моисей в книге «Бытие». Моисей, по сути, говорит, что «Бытие 1» — это словословие. Это для хвалы и поклонения Богу. Оно говорит нам кое-что о Боге, Его величии, величии и благости Бога в творении. Величие и благость Бога в повествовании о сотворении – вот что изображено. Экс-интертекстуальный взгляд на творение, Псалом 136, с 61 часа 49 минут до 62 часов 41 минуты. Откуда мне знать, что это часть цели? Я просматриваю Псалом 136, и Псалом показывает нам, как можно использовать рассказ бытия. Итак, я собираюсь повесить это здесь и просто посмотреть этот прекрасный Псалом. О чем говорит этот Псалом? Псалом 136. Тому, кто один творит великие чудеса. Ибо его преданная любовь длится вечно. Кто по своему разумению сотворил небеса? Ибо верная любовь длится вечно. Кто раскинул землю по водам? Ибо его преданная любовь длится вечно. Кто сотворил великие огни? Ибо его преданная любовь длится вечно. Солнце, управляющее днем. Ибо его преданная любовь длится вечно. В чем смысл этого псалма? Он смотрит на творение и какой приходит к выводу? Очень сложно уловить главное. Какой он делает вывод? Его преданная любовь длится вечно. Уай – интеграция веры и обучение с 62 часов 42 минут до 65 часов 19 минут. Другими словами, можете ли вы взглянуть на творение и узнать что-нибудь о Боге? Некоторые из вас, ребята, идут в науку, а некоторые из вас, девчонки, в науку. Должны ли вы иметь возможность заняться наукой, и должна ли она привести вас к поклонению Богу? Должно ли изучение физики привести вас к поклонению Богу? Должно ли изучение биологии привести вас к поклонению Богу? Должна ли химия привести вас к поклонению Богу? Физика — это только F равно Ма. Или V равно R. Вы могли бы сказать, я знаю физику или что-то в этом роде, V равно R. Ладно, разве в этом вся суть? Или вы можете увидеть за формулами что? Вы говорите о галактиках, вы говорите о том, что создал Бог. Вы можете увидеть дело рук Бога. Итак, я говорю, займитесь науками. Да, выучите свои формулы, но выйдите за рамки формул, чтобы увидеть красоту Бога в творении в физике, химии, биологии и т.д. Вот еще один подход. Эти ребята находятся на небесах в книге Откровения Откр. 4 часа 11 минут, и угадайте, что они делают на небесах. Это то, что мы собираемся делать на небесах. Достоин ты, Господь наш Бог, получить что? Слава, честь и сила. Почему Бог достоин принять славу, честь и силу? Ибо ты сотворил все, и по воле твоей все сотворено и существует. Итак, этот прекрасный стих отражает то, что происходит на небесах. Всегда ли создавать означает создавать из ничего? Есть латинский термин, и я хочу, чтобы вы это знали, латинский термин «создать из ничего» означает создать экс нихило. Например, кто-нибудь больше занимается латынью? Экс «вне нихило» означает «ничего». Создает ли Бог из ничего? Может ли Бог создать из ничего? Бог сказал, и это произошло. Итак, Бог творит, вначале сотворил Бог небо и землю. Он творит из ничего, экс нихило. Всегда ли Бог творит экс нихило? Псалом 33, 6, прекрасный стих. Словом Господним были сотворены небеса, звездное воинство, дыханием уст его. Бог сказал, и возникли вселенные. Но всегда ли Бог поступал так? Нет. Бог вывел человека из праха. Он сформировал человека, он создал человека из праха. Создал ли он человека из ничего? Некоторые женщины сказали бы, да. Создал ли Бог человека из ничего? Нет, он создал его из праха. За имена Адама и Евы с 65 часов 20 минут до 68 часов 54 минут. Кстати, поскольку вы, ребята, не знаете иврита, вы пропустили несколько прекрасных игр слов в книге Бытия. Бог берет прах земной и образует что? Как Бог называет существо, которое формирует из земли, называет ли он ему имя? Он называет его Адам. Он называет его Адамом. Что означает Адама? Он берет пыль, придает ей форму и называет его пыльной. Нет, это не шутка, это чистая правда. Адам, что означает Адам? Адама означает грязь, земля, пыль. Поэтому он формирует Адама из праха и называет его пыльной. Это правда. Имя Адама — игра слов от слова «дасти». Там игра слов, и это красиво. Кстати, как он называет Еву? Кто назвал Еву? Адам дает имя Еве. Когда Адам дает имя Еве? После того, как Адаму скажут: «Адам, ты согрешил, прах ты пыльный, в прах ты вернешься». Следующий стих в быт. 3:20 Адам обращается к Еве. Ее имя на земле до сих пор не названо. Он поворачивается к жене сразу после того, как ему сказали, что ему придется работать над своим хвостом, и в конечном итоге он проиграет пыли, он не выиграет, он снова станет пыльным. Затем он поворачивается к своей жене и говорит: «Вы женщина-смерть. Злая женщина. Женщина-разрушитель». Как он ее называет? Он поворачивается к ней и говорит: «Хава. А вы, ребята, знаете, что такое Хава? Вы идете на еврейскую свадьбу, они вытаскивают: «Ой, ребята, вам нет 21 года, не делайте этого на еврейской свадьбе». Вообще на еврейской свадьбе они вытаскивают вещи между собой и говорят что? Лахаим. Лахаим. Ребята, вы это знаете, вы все видели скрипача на крыше, верно? Кстати, в Гордон колледже этого не говорят, но одно из требований для выпускников — посмотреть «Скрипач на крыше» до окончания учебы. Я не шучу, я серьезно. Если вы перейдете эту сцену, чтобы получить диплом, у доктора Уилсона будет один из этих пневматических пистолетов, и если вы пройдете через нее, он вас хлопнет, если вы не видели «Скрипача на крыше». Так что вам обязательно нужно посмотреть «Скрипача на крыше». Если вы не видели «Скрипача на крыше», вы должны его увидеть. Лахаим. Лахаим. Кстати, какой корень у Лахайма? Хава и Лахайм — это, по сути, одно и то же слово. Он поворачивается к жене и говорит: «Что?» Что значит Лахаим иметь в виду? К жизни. Он обращается к этой женщине и называет ее Хава: «Ты мать всего живого. Я сотру пыль, но ты мать всего живого». Приносит ли ему эта женщина надежду на то, что когда-нибудь голова змея будет сокрушена? Откуда берется жизнь? Жизнь исходит от этой женщины. Поэтому он называет ее живой, матерью всего живого, Хава. Показывает ли это прекрасные отношения между Адамом и Евой? Он не проклинает ее после того, как его только что прокляли. Он любит ее и видит надежду, исходящую от нее. Именно через ее семя придет искупление всему человечеству. Эта женщина принесет искупление всему человечеству, и он смотрит на нее и говорит: «Хава. Ты говоришь Ева, но мне нравится Хава лучше». А. Дни, бытие 1, 3 подхода с 6:58 до 6:39:36. Теперь у нас осталось около 10 минут, и я хочу переключиться и перенести обсуждение на дни бытия. Я хочу пройти через это довольно быстро и просто остановиться на этом, потому что я не хочу задерживаться на этом пункте, дни бытия и повествование о сотворении 7 дней творения. Когда была создана Земля? Что говорит Библия? Раньше я пытался сказать, что Библия не говорит нам, сколько лет Земле. Есть 3 подхода к дням бытия 1, и я просто хочу пробежаться по этим 3 подходам. Итак, мы проведем дни бытия. Ап. Теория 24-часового буквального дня с 6:39 до 7:33:36. Прежде всего, некоторые люди считают, что дни книги бытия, Это 24 часа в буквальном смысле, 24 часа от рассвета до заката и вечера, 24 часа. Это называется теорией буквального 24-часового дня. Многих людей, придерживающихся этого мнения, называют креационистами молодой Земли. Молодые креационисты Земли будут считать, что Земле около 20 тысяч лет, что-то в этом роде, 20, 30, 40 или 10 тысяч лет. Поэтому это называется молодая Земля. Земле всего около 20 тысяч лет. Большинство людей, являющихся креационистами молодой Земли, придерживаются фактической теории 24-часового дня. По сути, они говорят, что слово «йом» — это еврейское слово, означающее «день», на самом деле оно определено в Бытие 1:5, где Бог говорит в стихе 5, «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Итак, это колебание между светом и тьмой, то есть 24 дня, Бог определяет как «йом» в Бытие 1:5. Это 24 часа в сутки. Это колебание света и тьмы, продолжающиеся 24 часа. Итак, это определено для нас в Бытие 1. Суббота, как долго вы отдыхаете в субботу? Это также 24-часовой период. Празднуете ли вы субботу в субботу? Когда начинается еврейский шаббат? Шаббат начинается в пятницу вечером, когда заходит солнце. Пятницу вечером у них субботний ужин. Потом в субботу они отдыхают в субботу. Тогда, когда заканчивается шаббат? Ученик, воскресенье, точка. Нет, в субботу вечером. Хорошо, это продолжается с вечера пятницы, после захода солнца, до вечера субботы, когда заходит солнце. Что делают евреи в субботу вечером? Вечеринка. Вы увидите, что в Иерусалиме будет 10 тысяч евреев, кишащих по улицам, покупающих всякую всячину и поедающих пиццу. Не заказывайте пиццу пепперони, а просто пиццу. Есть причина, почему я это сказал. Кто-то заказал такой, когда я был в магазине, там было человек 200, и все замолчали. Парень заказал пиццу пепперони. Но вы понимаете. Мы выбрались оттуда. Мы, очевидно, были американцами, и я знал достаточно, чтобы уйти оттуда, когда вокруг такая тишина. Но в любом случае, это все, что я говорю. Шаббат наступает, в основном с вечера пятницы по вечер субботы. В субботу вечером они обычно выходят куда-нибудь повеселиться. Это 24 часа. Еврейский шаббат — это буквальные 24 часа. Помните, что Бог сказал в 10 заповедях. Помни день субботний, чтобы светить его. Это 24-часовой период. В 20 главе Исхода содержится 10 заповедей. Итак, еще раз, это буквальный 24-часовой период. Вот еще один аргумент, день плюс число. Если у вас есть день первый, день второй, день третий, обычно это период в 24 часа. Всякий раз, когда слово «день» используется с числом, в Писании обычно имеется в виду 24-часовой период. В Писании примерно 499 таких упоминаний. Однажды я проверил их и написал об этом статью. Внешний вид возраста. Вы скажете, что Земля такая молодая, но выглядит она очень-очень старой. Вчера вечером доктор Филлипс описывал галактики, находящиеся в 10 миллиардах световых лет от нас. Этот свет исходил из этих галактик 10 миллиардов лет назад, а сейчас свету, который мы видим, действительно 10 миллиардов лет. Эти люди сказали бы, молодые земляне, нет, это началось не 10 миллиардов лет назад, Бог создал свет уже в пути. Адам был сделан похожим на взрослого. Поэтому Земля выглядит старой. Вот что видят ученые, Бог создал видимость возраста. Беспокоит ли кого-нибудь тот аргумент, что Бог создал Землю с видимостью возраста? Обманывает ли Бог людей? Это интересный вопрос. Ас. Символический день с 73 часов 37 минут до 75 часов 23 минут. Далее следует теория символического дня. Это другой путь, другой тип дня. Есть люди, которые придерживаются символического дня и говорят, что дни бытия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дней не должны быть временем. Они задуманы как логическая или литературная основа, которую Моисей использует для описания творения. Это логическая или литературная структура, которую Моисей использует для описания этого. Возможно, Бог пришел к Моисею и сказал, он на горе Синай. «Эй, Моисей, просыпайся!» «Моисей, да будет свет, и Моисей видит свет!» Затем Моисей снова засыпает, и на следующий день Бог трясет его. «Эй, Моисей, просыпайся!» — говорит он, — «хорошо, теперь посмотри на это!» «Теперь я собираюсь разделить воду вверху и воду внизу!» Моисей снова засыпает и на третий день просыпается, «хорошо, пусть явится земля!» Другими словами, это дни, которые Бог открыл Моисею. Это не дни фактического творения, это дни, когда Бог открывал это Моисею. Вы видите разницу? Итак, это то, что мы называем днями откровения, поскольку Богу потребовалось 7 дней, чтобы открыть это Моисею, хотя изначально так было. Вот еще один способ взглянуть на это. Я часто думал, что это довольно интересный способ, когда Бог показал Моисею 7 картин. Моисей описывает, что на первой картине Бог сказал «Да будет свет». На второй картинке он разделяет вещи и так далее. Моисею показаны эти картины визуально, в его голове, как тогда, когда у пророков были видения. Бог показывает ему в видениях творения. Итак, Моисей описывает это как 7 дней. Возможно, это литературная основа. Это скорее абстрактный подход к творчеству. Да. Другие, буквально 24 часа, это более абстрактно, и в символические дни Бернар Рам проводит это. Некоторые из более абстрактных мыслителей придерживаются этого мнения. Объявление. Теория дневного возраста с 75 часов 24 минут до 80 часов. Вот что утверждает доктор Пэри Филлипс, и это называется теорией дня и эпохи. Пэри считает, что каждый из дней книги Бытия — это века, долгие периоды времени. Слово «йом» на иврите означает «день». Он имеет множество значений и не всегда равен 24 часам. Например, если бы я спросил вас, сейчас день или ночь, что бы вы ответили? Я так долго нахожусь в этом здании, что даже не знаю. Если я скажу, что сейчас день или ночь, как долго будет длиться день в этом контексте? В сутках меньше 24 часов. Вы скажете, ну мы живем в Новой Англии, в декабре день длится всего 5 минут. День, как период света, может варьироваться. Дай мне 12 часов дневного света и 12 часов ночи. Тогда день будет короче 24 часов. А как насчет Дня Господня? Как долго длится День Господень, апокалиптический День Господень? В книге Откровения описано, что День Господень — тысяча лет, Откровение 20. А затем, если вы обратитесь к Псалму 90:4, там сказано, «День у Господа, как тысяча лет, и тысяча лет, как день». Ребята, вы все это знаете, потому что видели День Сурка. День как тысяча лет. Это один и тот же день, каждый день за днем. День как тысяча лет как день. Когда вы находитесь с бесконечным вечным Богом, что такое тысяча лет? Ничего. Итак, день используется для обозначения длительного периода времени. Вот еще, это время жизни человека. Если бы я сказал вам, в дни моего отца, как долго это длилось бы? Будет ли это примерно 76-летний период с 1927 по 2004 год? Хорошо, во времена моего отца это было бы при его жизни. День «йом» означает многое. Это означает много вещей на английском языке, и это означает много вещей на иврите. Солнце, кстати, появилось только на четвертый день. Являются ли первые три дня солнечными днями? Это не могут быть солнечные дни, потому что нет солнечного света, нет солнца. Солнце зашло, солнце не заглянет до четвертого дня. Так что первые 3 дня в любом случае не могут быть солнечными. Кстати, допускает ли теория возраста дня миллиарды лет? Да, это так. Тогда это, пожалуй, самый сильный аргумент. В 6-й день слишком много работы. Может ли Бог сделать что-то мгновенно? А как насчет человека? В 6-й день он формирует человека из праха на земле, а затем приводит всех животных к Адаму. Должен ли Адам дать имена всем животным? Нужно ли время, чтобы назвать всех животных в мире? Потом, кстати, после того, как он назовет всех животных, Адаму придется почувствовать себя одиноким. Что же происходит после этого? В тот же день из ребра его бока формируется Ева. Много ли дел нужно сделать за 24 часа в сутки? Бог может творить очень быстро, но нужно ли человеку время? Итак, на 6-й день так много всего. Это 3 подхода. Буквальные дни, день 1, день 2, день 3, где на самом деле это 24-часовые дни. Эти люди, креационисты, молодой Земли, для них Земле около 20 тысяч лет. Эпоха дня допускает ли это существование Вселенной возрастом 13,7 миллиардов лет, с чем наука во многом может согласиться? Да. Лекция Пэри Филлипса «Теория Большого Взрыва» появится в сети к пятнице. Символические дни, допускают ли это и миллиарды лет? Да. Теперь вопрос, и в этом суть всего этого, сколько лет, согласно Библии, лет Земле? Это не говорит. Это предположение со стороны каждого. У вас будет несколько людей с молодой Земли, будет несколько людей со старой Земли, и все, что я говорю, это... Не ссорьтесь из-за этих вещей. Библия на самом деле не говорит. Люди придерживаются разных мнений, это нормально иметь разные мнения по этому поводу. Мажор на мажорах, минор на минорах. Дата появления Земли мы не знаем. Писание не говорит. Так что будьте аккуратнее. Увидимся во вторник. Это доктор Тед Хильдебрандт читает 5-ю лекцию курса «История, литература и теология Ветхого Завета». Сегодняшняя лекция будет посвящена 1 главе Бытия, стихам 1, 1 и 1, 2, а затем обсуждение дней Бытия. Доктор Тед Хильдебрандт. Транскрипция Либби Уилсон. Грубый монтаж Теда Хильдебрандта 2.